Да, дорогие друзья, значит, не мне открывать такую замечательную конференцию, но позвольте мне сказать несколько слов и, значит, позвольте, прежде всего, такой маленький риторический ход. Каких только замечательных конференций на протяжении этих последних двух месяцев в Пушкинском доме не было. Конференций, как правило, сопровождаемых выставками. Значит, кто-то из нас на одних был, на других их не было. Я, скажем, пропустил первые сентябрьские. Была, насколько я знаю, совершенно блистательная путиловская память, Путилова конференция фольклористическая. Потом «Богородичный текст в русской культуре». Потом изумительная гоголевская, на которую я уже попал, которая была явно главным событием этого года в мире, не только в России. Потом чудная конференция, посвященная юбилею Обломова. Потом юбилей фонограмм архива, Сологубовская конференция. Совершенно немыслимо представить себе, и все это сопровождалось выставками, что все это, значит, в течение одного месяца. Казалось бы, ну вот все, исчерпано. И вот конференция, посвященная юбилею, блистательному юбилею Аполлона. Значит, а в чем риторический ход? Значит, казалось бы, в начале века 20-го, значит, ну вот каких только журналов нет, значит, все прекрасные, все их мы знаем, не было раньше такого блеска, вот они есть, значит, вроде бы все, зачем еще? Значит, каких только писателей в России в это время не было, мы не будем этот ряд начинать, потому что его было бы не закончить. Каких только направлений в России не появилось, значит, вроде бы все есть, и появился Аполлон, который еще и поразил акмеизм. Так что вот не говорите, что, значит, ряд закрыт, потому что может появиться то, что вам в голову не пришло, а это может затмить все предыдущее. Значит, при этом вот, грустная нота, такая уже сугубо пушкинодомская. Если бы не Павел Вячеславович Дмитриев, может быть, мы этот юбилей и проморгали бы. Мы, пушкинодомцы, может быть, и не было бы, то есть юбилей-то был бы, но не было бы юбилея в Пушкинском доме. Очень может быть, потому что он напоминал об этом давно, он инициатор, он главный организатор, так что честь ему и хвала. С другой стороны, юбилей был бы не юбилей, если бы с нами сегодня не было бы Дениса Николаевича Мицкевича. Я считаю, что, значит, все это, наверное, знают, в чем дело. Я думаю, что сегодня еще неоднократно это будет доказано тем, кто, может быть, это знает не очень. Юбилей собственный он совсем недавно отметил, так что я думаю, что мы сейчас должны начать с того, а меня потом явно уже подхватит, что мы должны его приветствовать. Денис Николаевич. Да. Мы рады, что вы с нами, и действительно юбилей был бы скомкан, если бы вас сейчас с нами не было. Я предоставляю слово главному организатору Павлу Вячеславовичу Дмитриеву.
Спасибо. Получив несколько неожиданно для себя бразды правления, нет, я все-таки сяду, извините. Не могу, как всякий правитель, этой властью не злоупотребить. Мне придется участвовать во всех трех частях нашей трехчастной композиции. И хочу заранее извиниться перед собравшимися, что меня тут будет слишком много. Но из нашей программы понятно, что сейчас будет конференция. Потом, после 10-минутного перерыва, состоится второе и третье отделение без перерыва, это будут представления книг и маленький концерт, который логически обусловлен самой темой. Итак, начинаем нашу конференцию. Несмотря на то, что не хочу пользоваться приевшимся словом формат, давайте назовем это фактурой, несмотря на то, что, как объявлено, это торжественное памятное событие, заседание, фактура этого мероприятия сугубо научная, и я прошу после каждого выступления задавать вопросы, вносить свои уточнения, предложения и так далее и тому подобное. С другой стороны, просьба к докладчикам держаться установленного регламента в 20 минут, за этим будет следить ведущий. Эти ограничения по времени вызваны тем обстоятельством, что, как хорошо всем понятно, другого такого праздника у нас уже не будет, и потому хочется дать возможность высказаться всем тем, у кого есть такая потребность. В день юбилея хочется вспомнить и другие юбилеи. Как раз полвека назад, когда еще был жив Сергей Маковский, создатель и бессменный редактор «Аполлона», а также Александр Николаевич Бенуа, стоявшую у истоков издания журнала, в Америке появилась статья замечательного литературоведа, русского литературоведа, оригинального мыслителя Николая Ульянова, называвшаяся «Забытый Бог». В ней содержится чрезвычайно точное наблюдение, что в Аполлоне, цитирую, «поражает не один только талант авторов, но общий ныне утраченный уровень художественной культуры». Ульянов сетовал на то, что 50-летнего юбилея никто не заметил и не отметил. Если в области уровня художественной культуры за прошедшие 50 лет положение только ухудшилось, то, напротив, своим торжественным собранием мы можем исправить ошибку наших предшественников. Мне особенно приятно предоставить собравшимся, представить, но это уже сделал Всеволод Евгеньевич, но еще раз Дениса Николаевича Мицкевича, профессора Американского университета Дьюк, Северная Каролина, который, кстати, в те годы как раз учился у Николая Ульянова. Денису Николаевичу принадлежит безусловное первенство в изучении нашей темы. Лишь в 70-е годы историей Аполлона стали заниматься в СССР, и то это изучение носило несколько плановый характер, но мы должны быть благодарны этому направлению в деятельности Института мировой литературы, поместившего в одном из своих сборников первую монографическую статью Инны Витальевны Корецкой. Итак, я думаю, что в процессе конференции нашего общения Денис Николаевич еще неоднократно расскажет о себе, но я хочу сказать просто в общем, что в его жилах течет русская, польская и немецкая кровь. Он оказался с родителями вместе сначала в Латвии, потом оттуда в связи с войной он оказался в Зальцбурге и уже только в 52-м году переехал в Соединенные Штаты Америки, где и живет с тех пор. Важный момент для понимание, мне кажется, личности ученого, что бывает не так часто, у Дениса Николаевича есть не только профессия филолога, он с детства занимался музыкой и стал музыкантом. И очень важно, что в 1953 году он основал свой университетский хор в Йейле, которым он руководит до сих пор. И как раз сюда он приехал с очередной встречи хора. И я надеюсь, что два слова нам скажет и об этом. Если перечислять еще важные титулы, я уже сказал, кроме профессорства, он еще музыкант, руководитель хора и сооснователь, соучредитель оперы «Лансинг» в Мичигане. Мы построили конференцию таким образом, чтобы как раз дать первым слово ему, и мне самому будет очень интересно услышать его выступление, потому что я знаком только с его письменными, ну, в смысле, с его публикациями, и только на английском языке. А сейчас мы услышим его доклад, который называется «О целях и талантах Аполлона». Прошу.
Я очень благодарю устроителей Всеволода Евгеньевича и Павла Вячеславовича, что пригласили меня сюда. Мне, говоря об моих юбилеях, в моем возрасте в нынешние времена летать и хлопотать с визами и со всеми этими не так просто. И моя жена спросила меня справедливо, стоит ли ехать, чтобы пару часов повидаться с прекрасными коллегами. Можно по интернету послать им, если есть что сказать, и они это зачтут. И мне все яснее становилось, почему физическое присутствие на этом собрании неоценимо по ценности. По-моему, я не преувеличу, если скажу, что потенциально это эпохальная встреча. Это стык двух культур – современной и тогдашней. Когда Мандельштам писал 91 год тому назад, когда брат блуждающих светил Петербург или Петрополь умирал, и когда закрылся журнал «Аполлон», в котором Мандельштам участвовал, он вопрошал, кто сумеет, как вы знаете, склеить двух столетий позвонки. Это он смотрел вперед, в ночь, когда кровь действительно хлестала. И мы знаем, что эта кровь не склеила. Не склеила ни столетия, ни культуры и ни преемственность. И долго думая об этих темах, я пришел к заключению, что для оздоровления и действительно ученой и культурной связи необходимо вернуться не к 18-му году, а к 909-му году, зениту Серебряного века, потому что тогда основалась платформа, на которой культурное общение довольно кратковременно, только 9 лет, но проводилось методично. И я не хочу вас затруднять историей журнала «Аполлон», или вы все это знаете, и знаете об его предшественниках «Мир искусства» и «Весы». Но хотелось сказать, что с тех пор это исторические события, политические и всякие другие, отлучили детей, внуков и правнуков от прекрасной эпохи, провалившейся как Атлантида. И с тех пор в эмиграции единицы, я не знаю, были ли здесь сотни или тысячи людей, которые с тех пор, как умели, комментируемые ископаемые осколки. И еще набухнут почки, помните, Мандельштам писал, и все чаще возникают превосходные издания, но центробежны наши пути. Изолированные создаем находки из кладбищ и архивов и шлем их в эфир на чью-то и когда-то гипотетическую потребу. А вот сегодня мы собрались на лужайке Парнаса, то есть на выработанной за 9 лет беспрецедентной платформе для синтеза искусств, словесных, зримых и слышимых, и для свода критерий высокого их понимания. Это платформа, у нас были на Западе журналы «Атенеум», например, и другие, которые делали похожие дела, но «Аполлон» исключителен в этом деле. Мой более молодой коллега, который гораздо больше меня и лучше меня разбирается в этом, может подтвердить, я думаю, то, что я сейчас предлагаю. Двухмесячник «Аполлон», как Блок сказал, чудо русской графики, конкретная и не стареющая модель интеллектуального, эстетического и духовного общения разногласных экспертов и творцов. Эта парадоксальность ясной платформы и в то же время разногласности, я думаю, опять-таки могла бы служить примером любому культурному начинанию. Этот форум свободен от обычных целей учительствования, пропаганды или даже полемики. Без непристойного навязывания определенных методов или идеологии своих участников, мастеров и жрецов своего дела, часто фанатических. В отличие от всех органов до и после него, критерием Аполлона была не направленность мысли и не польза ее, а продуманная ясность аргумента, проверенность вкуса. При условии взаимного уважения этот форум не боялся конфликтов и выпадов и не мог желать и равноценных всех аполлинических перфектностей. Было достаточным связующим звеном это желание. Было бы долго перечислять модернические свойства Аполлона. Скажу только, что его интересовал потенциал жизненности любых современных проявлений в России, как и на Западе. Поэтому не злободневность, а постоянная ценность достижений была центром внимания. И даже с самого основания возникла классическая дилемма – природа самого бога Аполлона. Феб или Мусагет? То есть символ света, просвещения, солнца, открытого всему, всей Вселенной, или хороважатый муз, управляющий направлением всей культуры. Этот большой вопрос Аполлона остался неразрешенным, и сколько я о нем с тех пор не думал, я не могу сказать, что я отверг бы одну из противоположностей. Мне кажется, что даже динамика этих двух взглядов, а именно центрально прочувствованной культуры или разрозненно растущей к свету культуры. Когда основался журнал «Аполлон», дебатами в России были, поэзия была наиболее горячим вопросом, более чем живопись или чем другие искусства. Ко времени Первой мировой войны линия сменилась больше на зрительные искусства, или, как вы говорите, visual arts, переменился вес, но осталось та же тенденция искать перфектность. В самом начале Аполлона уже основалась эта дилемма. Что такое Аполлон? И, как я только что сказал, из-за доминирующего элемента поэзии, как нахождение направления духа и направления интеллекта, я думаю, тут два ментора старого поколения, которых привлек Сергей Маковский к Аполлону, Иннокентий Анинский и Вячеслав Иванов, составили эти два полюса. Иванов, как все знают, утверждал, что Аполлон представляет собой нераздельную связь с Дионисом и воплощенную эта связь Орфеем, а именно определенного духовного вертикального восхождения. Анинский предлагал иметь аполлиническое общение под портиком Аполлона, но не в определенном направлении. И когда этот конфликт разросся, и в конце концов Иванов разошелся с Аполлоном, то Валериан Чудовский, один из, по-моему, блестящих критиков того времени, писал по поводу нового журнала «Труды и дни», который временно существовал, основанный Ивановым и Андреем Белым под издательством Эмилии Метнера. Чудовский писал, что мы, конечно, ученики Иванова и ученики его интерпретации Аполлона, но мы предпочитаем именно неназванную солнечность без программы, без... Он не сказал этого, но я могу добавить, без тирании философского догмата. Я об этом писал свою диссертацию как раз об этой теме, поэтому не буду вас сейчас задерживать. Это я мог бы прислать по почте, но у меня здесь личное присутствие вызвано было желанием увидеть вашу реакцию на утопическое предложение воскресить, вернее, возродить Аполлон. Слава улыбается. Как антитезу разобщенности, но без пристрастия и какой-нибудь определенной школе. Эта разрозненность не только в России, та же самая разрозненность у нас в Америке. Я думаю, что в Америке по коммерческим причинам даже и нет надежды, чтобы основали что-либо вроде Аполлона. Разрозненность та же самая наблюдается, конечно, в Европе. Андрей Борисович может вам рассказать и так далее. Но мне кажется, что перед нами такая модель в Аполлоне, что у нас источник стольких так утонченно выработанных критериев, и при исследовательской способности присутствующих ученых, при вашей превосходной продуктивности, мне казалось, что Аполлон как форум мог бы когда-нибудь после моей смерти оказаться камнем, на котором может быть построена будущая культура. Такой форум мог бы совершиться после моей смерти, но некоторые шаги можно было бы предпринять сравнительно вскоре. Например, сделать весь былой журнал Аполлона вседоступным на интернете, как говорю. Это только более усилило бы центробежность, потому что кто-нибудь бы читал одно, другое, третье, и так столько материалов выходит, что этот шаг был бы только начальным шагом, но он сделал бы эту платформу вседоступной. Во-вторых, я бы хотел знать ваше мнение о возможности тоже создать общество ревнителей художественного слова, как было при Аполлоне, или же общество ревнителей художества вообще. Я не имею права предлагать какого формата и по какому, по какой структуре строить такое общество. Как приезжие за границей, я не знаю ваших условий, но мне кажется, что если такое общество не состоится, то разрозненность будет все более увеличиваться с нашей электронной атомизацией. Устраивать периодические съезды могло бы такое общество, вроде сегодняшнего, с повесткой особых тем и аспектов журнала ради склеения двух столетий позвонков. И, наконец, в необозримом изобилии выходящих ныне работ основать при обществе такой ревнителей группу экспертов, которые были бы согласны отбирать лучшие из трудов. По критериям хотя бы того же Аполлона. Сначала для сборников, а затем для основания постоянного журнала. Я не имею конкретных ответов, как это все сделать, но я думаю, такие эксперты, как вы, вполне в состоянии это делать. И неважно, будет ли это через 20 лет или через 50 лет опять, но я думаю, что наши труды, а то просто обречены на архивные полки, и культуры новой не возникнет, если мы не найдем желания общаться и думать вместе. Пусть мы не согласны, пусть мы разные. Я думаю, что на этой ноте достаточно, я уже долго говорил, и ставлю слово другим. Благодарю вас очень.
Спасибо, Денис Николаевич. А теперь я прошу, если есть у кого-то какие-то вопросы к докладчику, пожалуйста, сейчас самое время их задавать. Либо можно еще чуть позже, потому что Денис Николаевич будет выступать неоднократно. Как вам удобно? Если нет, то мы еще раз его благодарим. Спасибо большое. И я приглашаю сюда Александра Васильевича Лаврова, который приготовил доклад на тему «Максимилиан Волошин, сотрудник журнала «Аполлон».
Довелось подготовить двустороннюю переписку Максимилиана Волошина с членами редакции «Аполлона». Это около 140 документов. Ну и в ходе этой работы, естественно, родились некоторые общие соображения, которые отчасти я и позволю здесь воспроизвести. Ни в одном другом печатном органе 1910-х годов Волошин не имел возможности выразить себя и сформулировать свои эстетические воззрения с той полнотой и отчетливостью, с какой это ему удавалось на страницах «Аполлона». Удавалось не в последнюю очередь, благодаря тому, что у него с самого начала установились прочные деловые и доброжелательные личные отношения с редактором «Аполлона» Сергеем Маковским. Эту связь видели и ощущали и современники. Алексей Михайлович Ремезов в книге «Мышкина дудочка», вспоминая о чинном европейском «Аполлоне», выстраивал галерею. Аполлон – это Маковский, душа и вдохновитель. Здесь же Аполлон – это Максимилиан Волошин, восторженный антропософский маг. Эти два имени сопрягались в сознании, однако и тогда, когда литературное содружество Аполлона только еще формировалось. В частности, Сергей Городецкий в статье «Формотворчество в Золотом Руне» в 2009 году, обозревая ряды петербургских формотворцев, зачинавших новый журнал, заключал: впереди их Сергей Маковский. Далее говорит речь об изысканности его сонетов, четкой ковке образов, изяществе формовки и так далее, и следом. Историческим событием кажется его встреча с Максимилианом Волошиным. Этот автор самых оргиастических гимнов всегда таил в себе утонченнейшее зерно формализма. И опять же, любовь к камням, порфирам, смарагдам – главные черты волошинского формализма. Черты сходства в поэтических палитрах Волошина и Маковского, подкрепляемые общностью аполлоновских эстетических установок, которые Городецкий утрированно определял как формотворчество, казалось бы, должны были обеспечить достаточно прочную базу для успешного сотрудничества. Тем не менее, по ходу издания «Аполлона» отношения редактора и его ближайшего сотрудника складывались отнюдь не бесконфликтно, порой усугублялись превходящими обстоятельствами и неизменно сохраняли определенную внутреннюю дистанцию, которую позволила бы, которая не позволила этим доброжелательным и корректным отношениям в конце концов перерасти в подлинное содружество и всецелое взаимопонимание. Это и сам Маковский отмечал в мемуарном очерке о Волошине, когда говорил, что среди сотрудников Аполлона он, Волошин, оставался чужаком по всему складу мышления, по своему самосознанию и по универсализму художнических и умозрительных пристрастий. Как известно, у Сергея Маковского в Аполлоне была одна главная доминанта – это эстетизм и декларированный европеизм. Был он, как писал Александр Васильевич Бахрах, не только внутренне, но и внешне, с той долей кокетства, которая была ему свойственна, холеным европейцам. Попал впервые в Маковский в Париж в 1985 году, в 7-летнем возрасте, в день торжественного погребения Виктора Гюго, и во всей своей последующей продолжительной жизни ориентировался исключительно на мир европейских ценностей и стремился, участвуя в отечественном культуросозидательном процессе, руководствоваться именно теми критериями, которые были выработаны современной ему западноевропейской цивилизацией. Человек он был не всегда непричастный к общественно-политической деятельности, но это не мешало ему трезво и с глубокой горечью оценивать происходящее на его родине и выносить неутешительный диагноз как текущим событиям, так и в плане открывающихся перспектив и, опять же, с европейской точки зрения. Матери писал в связи, например, с закрытием Второй Государственной Думы: «Сегодня опять разогнали лучших людей в кавычках. Тупая, глупая Русь по-прежнему молодец только против овец, но овца. Парламент закрыли, нарушили основные законы и так далее. Противно жить в такой стране. А работать? Для кого? Во имя чего?» Все эти вопросы, конечно, были сугубо риторическими, не поддаваясь тому, что его раздражало в социальном устройстве России – и развращенный этим устройством национальной психологии соотечественников, Маковский энергично и целеустремленно, как известно, осуществлял самые разнообразные культурные начинания. И его же собственные приговоры во многом опровергались его же собственными энтузиастическими деяниями. Решившись, наконец, издавать «Аполлон», он, опять же, с твердой уверенностью заявлял: «Я знаю, что без меня не возникло бы в Петербурге никакого журнала, никакого художественного центра, никакой освежающей литературно-критической струи. Все в разброд, ни у кого энергии культурно-общественного строительства. Можно ли жить в такой стране, сознавая свои силы, и ничего не создавать, спрятавшись в свою раковину? А вдруг удастся, и рискованное начало окажется именно тем, чего ждут столь многие. Вот этим началом и был в конечном счете Аполлон, инициированный им в конце 1908 года, и первый номер которого вышел 3 дня тому назад, 100 лет тому назад. Замысел своего журнала первоначально Маковский мыслил как издание объединительного начала, в котором должны были принять участие самые разнообразные литераторы самых широких направлений. Он приглашал в журнал, например, Аркадия Горнфельда в качестве критика из народнического русского богатства, вел длительные переговоры с Акимом Волынским, которые не увенчались успехом, но, тем не менее, стремясь сформировать широкую литературную коалицию, все-таки по мере работы контуры Аполлона сужался круг его возможных и желаемых сотрудников, который в конце концов ограничился почти исключительно представителями модернистских течений. Волошин обосновался в Петербурге по приезде из-за границы в январе 1909 года и тогда же уже подключился к самым первым обсуждениям будущего Аполлона. Тогда же началось его интенсивное общение с Маковским, уже в перспективе их дальнейшей совместной работы. Маковский ему подарил своей странице художественной критики с надписью «Одному из любимых поэтов в залог будущего дружного сотрудничества». Тогда же они отправились вместе с Услендером и Потемкиным в Царское село к Иннокентию Анинскому, и эта встреча сыграла решающую роль в определении идейно-эстетического кредо Аполлона. Свидетельство духовного сближения Маковского и Волошина, опять же, надпись на собрании стихов Маковского от 5 апреля 1909 года. «В знак искреннего восхищения прекрасной живописью его, Волошина, стихов и в знак дружного сотрудничества в Аполлоне». С самого начала их взаимоотношений это сотрудничество не исчерпывалось формальными контактами между редактором журнала и одним из авторов. Равно как и издание «Аполлона» было не условным, название «Аполлон» было не условным образным обозначением, которое можно было с легкостью поменять на какое-то иное, а концентрированной манифестацией выношенной эстетической программы. Волошин принадлежал к тем сотрудникам, которые в сотрудничестве с Маковским определяли общие очертания аполлонического начала в искусстве и формулировал критерии, которым предстоял руководствоваться в практической работе формирования и ведения издания. В частности, отправившись в Коктебель, Волошин представил Маковскому свой проект краткого манифеста, которым должен был открываться первый выпуск журнала. Манифест вышел анонимный, редакционный, а я приведу текст, который прислал Волошин Маковскому, он сохранился в архиве Михаила Леонидовича Лозинского. Задача Аполлона – уяснять и развивать неизбежные для русского искусства стремления к аполлоническому началу творчества. Далекие от академизма и от косности школ, давая простор всем новым устремлениям художественной мысли, Аполлон будет называть своим курсивом только строгое искание красоты, Только свободное, стройное и ясное, только сильное и жизненное искусство, стоящее за пределами болезненного распада духа и лженоваторства. Это определяет боевые задачи журнала. Во имя будущего неизбежна борьба за культурное достояние. Отсюда непримиримая вражда с художественной нечестностью во всех областях творчества, с порнографией, посягающей на хороший вкус, с морализирующей тенденциозностью, со всяким обманом, будь то выдуманное ощущение, фальшивый эффект, позлощенное невежество или иное злоупотребление личиной искусства. Те, кто знают печатный манифест Аполлона, могут убедиться в том, что практически все положения, сформулированные Волошиным, в этом манифесте нашли свое отображение. Маковский аккумулировал в нем также тексты Иннокентия Анинского, Александра Бенуа и собственные соображения. Тем самым была выдвинута общая идея аполлонизма, символа самоценного, свободного и стройного творчества, руководствующегося сугубо художественными задачами и требованиями выверенного эстетического вкуса. Волошин уже тогда, в 909 году, решил уделить Аполлону фактически все свои силы и предполагал именно на страницах Аполлона реализовать все свои замыслы. В его архиве имеется проект, называется «Для Аполлона». Там 16 позиций. Это те произведения, которые он, авторские и переводные, которые он готов был представить журналу. Своего рода программа «Максимум», осуществление которой в полном объеме, наверное, потребовало бы полностью нескольких номеров Аполлона. Статья о театре, второе, новых французских книгах, цикл стихов, стихи Аполлону, перевод Ренье, Маркиз де Меркер, перевод Сен-Виктор, гимн музам Клоделя, Аполлон и мышь, перевод Акселя, статья о Вилье де Лиладане, грядущая Ева, статья-комментарий к сну Мелампа, значение рифмы, перевод поэм Клоделя, мимы Швоба, Клодели Гоген, отдых седьмого дня. Лишь часть этих замыслов нашла свое воплощение в Аполлоне. Статья «Мысли о театре», переводы Маркиза де Меркера, обзоры французской литературы, ода Клоделя «Музы» и примыкающая статья о предисловии к музам, статья о Вилье де Лиладане, но не о романе «Грядущая Ева», а «Мистерия Аксель», статья «Аполлон и мышь» была напечатана в другом месте, в «Северных цветах», а «Боги и люди» Поля де Сен-Виктора Волошин перевел в полном объеме и издал отдельным томом. Некоторые из этих замыслов не были вообще завершены. Любопытен, в частности, опыт комментария, предполагавшийся к поэме Вячеслава Иванова «Сон Мелампа», которая была посвящена Волошину. В первом номере Аполлона произведения Волошина были представлены во всех трех разделах. В первом статейном, его статья, одна из его программных статей «Архаизм в русской живописи», Рерих Богдаевский и Бакст, в хроникальном отделе «Обзор французская литература» и в «Альманахе» поэтическом три стихотворения, в том числе все они объединены были аполлонической тематикой. То есть Маковский был удовлетворен тем, что Волошин его аккуратно снабжает и стихами, и прозой, но печатать в Аполлоне все, что он предлагал, однако не был готов. И по вполне объективным причинам ограниченности объема журнала и необходимости сохранять пропорции между разделами, но и по причинам программного свойства. Все-таки сказывались специфические особенности в интерпретации Волошиным аполлонического канона, которые были подчеркнуты индивидуальными и несколько уводившими в сторону от той выверенной, условно говоря, генеральной линии, которую всемерно старался выдерживать редактор журнала и которая была провозглашена в манифесте. Показательно в этом отношении, что программную статью Волошин «Гхоромедон», которую он готовил для первого номера «Аполлона», и придавал ей особое значение как выражению своего философско-эстетического кредо, Московский, поддержанный другими ближайшими сотрудниками журнала, публиковать не решился. Что для этой статьи характерно? Эмфатический пафосный стиль, перенасыщенность философской символикой, эзотерические и теософские подтексты, нетривиальная трактовка Аполлона как предводителя темных муз времени. Все это несколько диссонировало с теми эстетическими и сугубо эстетическими установками, которые прокламировались Маковским, и с тем образом Аполлона, который символизировал прежде всего совершенное и самодостаточное искусство. Еще существенно отметить следующее. Маковский всячески старался опираться на метров символизма, метров нового искусства, вождей. Волошин к их числу явного его сознания не относился. Вячеславу Иванову, например, он писал в феврале 2010 года, уже когда несколько номеров у Аполлона вышли. «Я начал с привлечения вас, Анинского, Брюсова, Бальмонта, Бенуа и, наконец, Волынского. Именами этих вождей начался Аполлон. Имя Волошина в этом перечне не значится. В ряд вождей в сознании Маковского он явно не списывался». В отличие, например, от Бальмонта, который вообще жил тогда за границей и никакого отношения к деятельности Аполлона не имел. Скорее, для Маковского Волошин оказывался в орбите так называемой молодой редакции Аполлона. Гумилев, Кузьмина, Услендер, Дымов, Алексей Толстой, которые деятельно участвовали и, собственно, давали основную текстовую фактуру для Аполлона. В связи с этим и отношение Маковского к текстам Волошина также было избирательным и с просьбами, предложениями, мнениями Волошина он готов был считаться меньше, чем, скажем, с мнением, разумеется, Брюсова и Вячеслава Иванова, с которым, однако, был во многом отношении в конфронтационной позиции по отношению к идеологии Аполлона. Важный элемент в отношениях Волошина с редакцией Аполлона – это история, которой я касаться не буду, и она широко освещена, это мистификация с Чарубиной де Габриак и дуэль Волошина и Гумилева. В связи это все уже достаточно хорошо и широко расписано и известно. Важно в данном случае только одно, что противостояние Волошина и Гумилева намечалось и ранее. В частности, в августе 2009 года Волошин предостерегал Маковского от его решения поручить Гумилеву рецензирование в Аполлоне новейших сборников стихов. Это еще не опубликованное письмо Волошина к Маковскому. Как известно, именно Гумилев вел потом письма о русской поэзии в Аполлоне и определил тем самым критическую линию журнала в отношении поэтической продукции. Услендер писал, что между Волошиным и Гумилевым началась борьба за Маковского. Волошин тянул к мистицизму, Гумилев был формального склада и хотел, говоря вульгарно, отшить Волошина. Ну, есть целый ряд свидетельств того, что эти несколько утрированные высказывания Сергея Услендера имели под собой некоторую почву. После бескровного поединка большинство аполлоновцев приняла сторону Гумилева, Волошин удалился в Коктебель, будучи совершенно раздосадованным на свой союз с аполлоновцами. Дмитриева, она же Чарубина, сообщала Петровой: Макс в конце января едет в Феодосию, у него здесь отвратительные отношения со всей литературой, работать не может, для него Петербург как яд. Петербург — это в определенной степени и Аполлон. Ну и сам Волошин высказывался примерно в том же ключе, в целом ряде писем и иных текстов. Таким образом, окунувшись в аполлоновскую среду на 4 месяца, с сентября по декабрь 9 года, он подвел безрадостные итоги этого пребывания: «Не могу больше выносить Петербурга, литераторов, литературы, журналов. Хочу замкнуться в серьезные и большой работы. Приехал в Коктебель, вновь объявился в Петербурге лишь 6 лет спустя». И последующие его отношения с редакцией «Аполлона» носили уже по преимуществу деловой характер, то замирая на более или менее продолжительное время, то с интенсивностью возобновляясь вновь. В частности, в сезон 2010-2011 года, когда он жил в Москве и был постоянным московским корреспондентом хроникального раздела «Аполлона. Русская художественная летопись». Регулярно появлялись в «Аполлоне» и критические статьи Волошина, который во многом определял эту линию журнала, художественно-критическую линию журнала. Там были опубликованы его работы о Голубкиной, о Клодели, о Константине Багаевском, Эдуарде Виттиге, Сарьяне, Сурикове, памяти Сапунова, «Чему учат иконы» и целый ряд других. Маковский чрезвычайно высоко ценил талант Волошина как художественного критика, умевшего уловить и осмыслить самую суть творческой манеры анализируемого мастера и интерпретировать его работы зачастую с привлечением нетривиальных аналогий. Существенно при этом, однако, что в значительной части аполлоновские статьи Волошина о живописцах и скульпторах были, говоря сегодняшним языком, заказными. То есть Маковский выражали не только выбор Волошина, но и предпочтение Маковского. Маковский, например, чрезвычайно высоко оценил на выставке «Нового общества» работы Сарьяна и Багаевского, написал об этом кратко, но заказал подробные статьи об этих художниках Волошину, и появились две знаменитые статьи на страницах «Аполлона». Аналогичным образом возникла и статья о Голубкиной. Наконец, статья Волошина «Чему учат иконы» также была как бы продолжением научных интересов Маковского, который издавал журнал «Русская икона». Наконец, в заключение скажу, что именно Маковским был инициирован первый сборник литературно-критических работ Волошина «Лики творчества». Он был вышел в свет в издании «Аполлона». Это, пожалуй, самый заметный вклад Маковского был в деятельность Волошина в «Аполлоне» и вокруг него. Спасибо. Извините, что так долго.
Пожалуйста, перед вопросами я бы хотел попросить собравшихся приглушить как-то мобильные телефоны, может быть, отключить просто звук. Вот, прошу вас, задавайте вопросы Александру Васильевичу. Все происходит в торжественном варианте, да. Без вопросов. Спасибо. Я приглашаю Елену Рудольфовну Абатнину с докладом «Неочевидный смысл очевидных фактов». Алексей Михайлович Ремезов и «Аполлон».